«Для нас смертельное», — парировал Мураш. «Это и твоя проклятая рубаха. Эй, выгоревшие куски отрастают, видишь?» «За работу!» — прорычал Троц.
Штырь принялся собирать взводных саперов. «Значит, просто прорвемся», — сказал Паран. «С шрапнелью сложности не должно возникнуть, но тогда враг сомкнется за нами с флангов». Штырь вернулся как раз вовремя, чтобы крякнуть и сказать.
«Для этого мы и затравим ругань, капитан. Две капли на вошк, 10 ударов сердца. Команда «Бегите!» И когда мы ее заорем, именно это вам и надо делать, причем быстро. Если, когда она взорвется, будете меньше, чем в 30 шагах, вас на фарш порвет».
«Готовы?» — спросил Штыря Троц.
«Да, нас 9. Рассчитывайте, что мы прорубим путь 30 шагов шириной».
«К оружию!»
— скомандовал Баргаст. Затем Троц потянулся, схватил Штыря за рубаху, притянул ближе и оскалился.
«И чтобы без ошибок!»
«Без ошибок!»
— согласился солдат, расширившимися глазами, глядя на заостренные зубы Троца, оказавшиеся в тревожной близости от его лица. Через мгновение Штырь и его 8 товарищей уже двигались к заставе, словно бесформенные тени в дождевиках с капюшонами. Паран снова ощутил присутствие. Он мысленно делал все, что мог, чтобы оттолкнуть его. Кислота в желудке бурлила, нашептывала обещание боли. Капитан глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. «Если скрестятся мечи, это будет впервые. Моя первая битва за все это время». Вражеские пехотинцы сидели группами. По 20 с лишним человек у каждого из ряда костров на единственном в лагере возвышении. Бывшей проселочной дороге, которая шла параллельно городской стене. Паран прикинул. Полосы в 30 шагов шириной достаточно, чтобы перебить большую часть 3 групп. И останется 100 с лишним панионцев, способных дать отпор. Если среди них есть толковые офицеры, дело может обернуться худо. Хотя, будь там толковые офицеры, лагерь выглядел бы совсем иначе. Саперы припали к земле. Капитан больше не видел их. Перехватив меч поудобнее, он глянул через плечо, проверяя, как там остальные мостожоги. Хватка была впереди, болезненно морщилась. Паран как раз хотел спросить, что случилось, но тишину ночи разорвали звуки взрывов. Капитан обернулся. Тела корчились в свете рассыпавшихся костров. Троц издал заливистый боевой клич. Мостожоги рванулись вперед. Взорвались еще шрапнели, теперь по бокам, отбрасывая растерянных солдат на соседние костры. Паран увидел, как темные фигуры саперов сошлись впереди. Присели среди мертвых и умирающих панионцев. Арбалеты звякнули в руках дюжины мостожогов. Зазвучали крики. Вслед за Троцем мостожоги добежали до мертвецкой дороги, миновали сгорбившихся саперов. Все как один готовили более крупные бомбы. Ругань. 2 капли кислоты на восковую затычку в глиняной гранате. Многоголосое, приглушенное шипение.
«Бегите!»
Паран выругался. Внезапно 10 ударов сердца показались мгновением. Ругань была самой сильной из всего разнообразия маранской взрывчатки. Одна такая бомба могла сделать непроходимым перекресток 4 улиц. Капитан побежал. Сердце чуть не остановилось у него в груди, когда Паран посмотрел на ворота впереди. 1000 трупов зашевелились. «Проклятие, это не трупы! Спящие! Эти ублюдки спали!»
«Ложись! Ложись!»
Команда была малозанской. Голос принадлежал Валу. Паран замешкался ровно настолько, чтобы увидеть, как Штырь, Вал и другие саперы догоняют их, чтобы метнуть ругани. Вперед! В скопившихся между ними и воротами Тенескаури. Затем саперы рухнули на землю. «О, Хут!» Капитан бросился вниз, скользнув по мокрому песку. Выпустил меч и зажал уши руками. Земля выбила воздух из его легких, подбросила ноги в воздух. Он опрокинулся в грязь на спину. Паран начал перекатываться, когда впереди взорвалась ругань. Он закувыркался от ударной волны. Сверху посыпался град кровавых ошметков. Что-то большое упало рядом с головой Парана. Он открыл глаза и увидел бедра человека. Только бедра, зияющую мокрой чернотой полость, в которой должны были быть кишки. Ляжек не было, их оторвало по суставу. Капитан смотрел. В ушах звенело, он чувствовал, как из носа течет кровь. Грудная клетка болела. Отдаленные крики наполнили ночь. Чья-то рука ухватила его за ворот плаща, поставила на ноги. Молоток. Целитель приблизился, вложил ему в руки меч и прокричал слова, которые Паран еле расслышал.
«Быстрей! Все отсюда бегут к худовой матери!»
И толчком отправил капитана вперед. Глаза Парана видели, но разум отказывался осознавать разрушение с обеих сторон дороги, по которой он сейчас мчался к северным воротам. Он чувствовал, как отключается изнутри, даже спотыкаясь и продираясь через человеческие останки. Отключается, как раньше, несколько лет назад, на дороге в Иткакани. Десница мести недолго оставалась холодной. Любая душа, в которой сохранилась хоть талика человечности, не могла не увидеть реальности за жестоким приговором, каким бы справедливым он поначалу ни казался. Бледные, мертвые лица, изломанные тела в неестественных, невозможных позах, разрушенные жизни. Месть поднесла зеркало ко всякой жестокости, и в отражении понятия добра и зла размылись, утратили всякий смысл. По сторонам капитан увидел бегущих солдат. Затрещали несколько шрапнелей, ускоряя бегство. Мостожоги заявили врагу о себе. «Мы равны им в расчетливой жестокости», — понял капитан на бегу. «Но это война нервов, в которой никому не победить». Безраздельная тьма ворот поглотила Парана и его мостожогов. Сапоги заскользили, когда солдаты остановились после безумной гонки. Припали к земле, перезарядили арбалеты. Ни слова. Троц выбросил руку и притянул вала поближе. Баргаст жестко встряхнул сапера и собирался с размаху швырнуть на землю. Вскрик штыря остановил его. В конце концов, у вала был кожаный мешок, полный взрывчатки. Лицо вала все еще представляло собой огромный синяк после нежности Деторан. Он выругался.
«Выбора не было, обезьяна!»
Паран услышал эти слова. Уже лучше. Он не был уверен, на чьей он стороне сейчас, но правда заключалась в том, что это не имело значения.
«Троц!» — рявкнул он. «Теперь что? Если будем ждать здесь?»
Баргаст проворчал.
«В город! Тихо!»
«В каком направлении?»
— спросил Мураш.
«К пленнику».
«Хорошо, но что это?»
«Светящаяся цитадель, идиот тупоголовый».
Они продвинулись вперед, из-под мрака арочного прохода на площадь прямо за ним. И замедлили шаг, когда мерцающее пламя пожара высветило ужасную картину впереди. Здесь была безжалостная бойня, а затем пир. Булыжники были покрыты костями, порой обглоданными, а порой алыми и влажными, с остатками плоти и сухожилий. И две трети мертвецов, насколько капитан мог понять по форме и одежде, принадлежали захватчикам. «О боги!» — пробормотал Паран. «Панионцы дорого заплатили. Похоже, мне стоит пересмотреть свое отношение к серым мечам». Штырь кивнул.
«И все же численный перевес важнее».
«Приди мы на день или два раньше», — проговорил Молоток.
Никто не договорил за него. Не было нужды.
«Что с тобой, Хватка?»
— спросил Мураш.
«Ничего!» — огрызнулась женщина. «Ничего!»
«Так это что, пленник?» — спросил Вал. «Тот сверкающий купол там, за дымом». «Идем!»
— сказал Троц. Мостожоги настороженно двинулись за Баргастом через жуткую площадь к главной улице, которая, похоже, вела прямо к странно светившемуся строению. Архитектура домов и зданий по обе стороны улицы, по крайней мере тех, что еще стояли, показалась Парану отчетливо доруджийской. Остальной город, насколько он мог заметить по боковым переулкам, на которых все еще бушевали пожары, был совершенно другим, смутно чуждым. И везде трупы. Дальше по улице куча все еще покрытых плотью тел возвышалась, словно холм. Мостожоги ничего не говорили, приближаясь к склону этого холма. Представшую перед ними правду было сложно понять. Только на этой одной улице находилось не менее десятка тысяч тел. Возможно, больше. Влажная, уже разбухшая бледная плоть вокруг зияющих ран, из которых вытекла кровь. Курганы из тел у входов в здание, устья переулков, ворот усадеб, ступенчатых подходов к разграбленным храмам. На лицах и в невидящих глазах плясали отблески пламени, коверкая их подобием движений, иллюзией жизни. Чтобы идти дальше, мостожогам нужно было взобраться по этому склону. Троц не колебался. От небольшого арьергардного отряда пришла весть. Тенескаури вошли через ворота и словно беззвучные призраки двигались за ними. Несколько сотен, не больше. Плохо вооруженные. Не проблема. Троц в ответ на это только пожал плечами. Они пробирались вверх по мягкому склону из тел.
Не смотреть вниз. Не думать о том, что находится под ногами. Думать только о защитниках, которые сражались здесь. Думать о почти нечеловеческом мужестве, об отрицании смертных границ, об этих серых мечах, неподвижных, одетых в форму телах в дверных проходах и переулках, о тех, что продолжали сражаться вопреки всему, не сдающихся ни перед чем, заживо порубленных на куски. Эти солдаты посрамили всех нас. Это урок для мостожогов вокруг меня, этого беспокойного отряда с разбитым сердцем. Мы пришли на войну, где нет милосердия.
Холм был сформирован. Его сложили намеренно. Это был подход. К чему? Настил из трупов завершился неровной грудой тел на расстоянии меньше человеческого роста от крыши доходного дома. Напротив здания была точно такая же груда, но огонь превратил ее в тлеющий курган. Троц ступил на самый край обвала. Остальные последовали за ним, пригибаясь, оглядываясь, пытаясь осознать значение увиденного. Обвалившийся край открыл правду. У этого жуткого сооружения не было основания. Не было ничего, кроме трупов.
«Ошадный холм», — наконец сказал Штырь.
«Тихо, почти неуверенно.
Они хотели до кого-то добраться.